Да, Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты сделал для каждого из нас лично. И мы просим Тебя Духом Твоим, помоги нам увидеть в этом Слове все то, что Ты хочешь, чтобы мы увидели, и услышать то, что Ты хочешь, чтобы мы услышали. И мы принимаем, что Дух Святой прямо сейчас поможет нам увидеть Пасху для каждого из нас лично. Лично во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за живое и действенное Слово, которое прямо сейчас будет совершать все то, для чего Ты послал Его. Во имя Иисуса. Аминь. Конечно, сегодня мы будем говорить с вами о Пасхе. Но вы знаете, я хотел бы вместе с вами сегодня совершить экскурсию по Слову Божьему. А именно пройти Пасху от именно тех пророческих событий, где Пасха начала быть или имела место в первую очередь. Поэтому сегодняшнее слово, оно так и называется, на основании первого послания к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Пасха наша, вообще само начало, оно какое-то, знаете, оно с верой. Потому что многие из нас бы не сказали, что Пасха моя. А они с верой. Апостол Павел говорит с верой, что Пасха наша. Многие бы не сказали, но он говорит с верой, что Пасха наша Христос. И я понимаю, что сейчас, возможно, вам сложно немножко увидеть, почему моя Пасха Христос. Почему? У меня дома и стоит Пасха, лежат яички рядышком. Почему Христос? Послушайте внимательно сегодня Дух Божий, Он поможет вам увидеть. Но дальше раскрывается сама цель Пасхи Господней. Заклан. И давайте мы не будем читать вместо нас, давайте скажем вместо меня. Потому что то пророчество, которое мы сейчас будем читать, то пророческое слово, оно настолько индивидуально, оно настолько личностно, что вам нужно лично увидеть Пасху для вас. Пасху для вас. И я начну с пророческих событий, которые имеют место в книге Исход, 12 глава, 1 стих. Именно там раскрывается пророчески то, что потом будет делаться в Агнце Божьем уже из описания Нового Завета. Поэтому просто слушайте внимательно, позволяя Духу Божьему работать над вами. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской». То есть в то время, пока они еще были в рабстве. В период, пока они еще были в рабстве. Говоря, месяц сей, и Бог обозначает определенный период. Месяц сей, то есть сейчас какой-то месяц, допустим, там в то время был. И Бог говорит, месяц сей. Да будет у вас началом месяца. Что сделал Бог? Он взял, провел черту и сказал, все, с этого дня, все, что было до этого, не считается. Вычеркнул. Все. Вам напоминает это рождение свыше? Не полностью. Прошлого больше? Нет. Все, месяц сей да будет началом вашей жизни. Брат Олег, подождите, у меня же там все, вы должны это сделать, это пророчески, подождите, а это еще пока только пророчески, начало месяца, первый, опа, подождите, брат Олег, ну это четвертый месяц в календаре, теперь первый, Бог сказал, что он теперь первый, поймите, это сказал Бог сказал и сделалось, да будет первым да будет у вас между месяцами года. То есть Бог пророчески провел черту и обозначил, что с этого дня начинается новый период времени в жизни человечества. Все. Месяц сей да будет началом. И дальше Бог говорит Моисею, скажи всему обществу сынов Израиля. В 10-й день сего месяца, который мы объявляем началом года нового, пусть возьмут себе. Заметьте, кому? Себе. У вас должен быть индивидуальный подход к тому, о чем будет говориться дальше. Иисус пришел не для нас. Не, Он пришел для нас, но Он пришел для тебя. Лично, конечно, лично. Не, слава Богу за нас, но Он пришел для тебя. Каждый агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не сидят агнца, пусть возьмут соседом своим, ближним по дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Тут очень важно отметить для себя, какая связь есть в указании Господнем между началом Нового года или началом и Агнцем. Изучая Библию и в целом понимая определенные правила жизни, я понимаю, что нового не бывает без смерти старого. Смерть всегда предполагаема, если будет начинаться что-то новое. Семья никогда не может создаться, если старое у обеих сторон не умирает. Настоящая семья – это есть первый показатель, что у каждого из них все старое, прошлое умерло. Создалось что-то новое, новая жизнь, все новое. Потому старое должно умереть. Поэтому здесь есть связь между тем Агнцем, о котором говорит Бог, и новым, которое открывает Бог. То есть старое должно умереть. Не бывает без смерти старого нового. И понятно, конечно, Бог хочет, чтобы это новое наступило в жизни его народа, его детей. Бог не хотел смерти своего народа, своих детей. Поэтому здесь он говорит о том, что им придется верой принять свою смерть Агнца. Это пророчески. Знаете, для меня это было самым большим откровением и самым стартовым откровением понимание того, что я умер в Сыне Божьем, вместе с Сыном Божьим. Для меня это было одно из основных откровений. Я это откровение пережил вот здесь в офисе, когда еще офис был на третьем этаже. Я увидел, как я вместе с Сыном Божьим умер и пошел в ад. Я увидел, конечно, это в духовном. Для меня это было потрясение. Я умер вместе с Ним. И я увидел, что вместе с Ним в аду я понес все свои наказания. И я увидел, что вместе с Ним я воскрес из ада. Я прошел с Ним то, что я должен был бы пройти, но только в одну сторону. В ад. А в Нем я все это прошел и воскрес. Здесь есть момент в этом Агнце, о котором говорит Иисус, то есть говорит Бог Моисею, говорит, есть пророческий момент, что иудеи, или в данном случае народ Божий, они должны были принять каждый индивидуально свою смерть в этом Агнце. И дальше Бог говорит Моисею, Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз, и пусть он сохраняется у вас до 14 дня месяца сего. Тогда, в 14 день месяца сего, пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обеих косяках и на перекладинах дверей дома. Слушайте внимательно, не просто дома, а дома, где будете есть его. Именно где будут его есть. Брат Олег, а что здесь такого особенного? Будьте внимательны сейчас, это очень важный момент. Если вы верите, что Сын Божий пролил за вас кровь, то на вашем доме есть кровь. На вашем доме есть кровь. Я бы сказал так, на вас есть кровь, потому что вы есть дом Бога живого. Поэтому здесь пророчески раскрывается, что именно участники принятия тела и крови имеют на себе знак кровь. Почему кровь Агнца должна быть именно снаружи, на косяках? Это пророчески имеет смысл. Первое, что я хочу отметить, что кровь Агнца снаружи на косяках символизировала смерть всех людей, находящихся в помещении. Кровь говорила о том, что в этом помещении уже все умерли. Там живых нет. Второе, что говорила кровь, что снаружи, опять-таки снаружи, она говорила о том, что все участники завета с Богом, а это значит те, кто находится там, понесли свое наказание. Здесь очень важный момент, здесь есть момент наказания за грех, пророчески, опять-таки пророчески. Это все говорит пророчески о том Агнце, который потом придет, Агнец Божий. Поэтому этот пророческий знак крови говорил всем участникам Пасхи Господней, что на них, как на участниках Завета, есть знак крови. На вас есть знак крови. Вы его не видите. Но на вас постоянно знак крови. Его видят ангелы. Потому что этот знак крови идет шрамом от вашей макушки до самых ваших пяток. Это шрам завета, который всегда помазан свежей кровью Агнца. Вы это не видите, но на вас это всегда есть. И ангелы об этом знают. Важно, чтобы вы об этом знали. Продолжаем читать. «Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте его неиспеченного или сваренного в воде, но ешьте его испеченного на огне, голову с ногами и внутренность. Не оставьте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне». Тут есть пророческий момент, что Агнец должен принять быть во всей полноте. Не только в одной сфере жизни, там духовной, в других сферах Агнеца не принимайте. Во всех сферах, духовная, душевная, телесная, финансовая, общественная. В каждой сфере Агнеца нужно принять как искупление для каждой. Ешьте же его так. «Пусть будут чресла ваши перепоясаны, и обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваши. Ешьте его с поспешностью». То есть принимайте через него все, что вам будет доступно. И Писание говорит, что в Сыне Божьем все обетования уже даями. Не откладывайте что-то на потом. Принимайте все. Даже если вы не знаете, что еще можно принять, соглашайтесь, что все обетования для вас даями. Принимайте все. И дальше написано, послушайте внимательно, потому что это в целом раскрывает миссию Пасхи. Это, что это? Агнец, которого нужно заколоть, которого нужно приготовить и которого нужно съесть, который символизирует смерть человека, который символизирует наказание за грех. Это Пасха Господня. Я хотел бы, чтобы вы увидели, что в этом все и накрыто, и сокрыто именно в Пасхе. Это Пасха Господня. Используемое слово «Пасха» по-арамейски значит «песах» или «миновать», или «оставить нетронутым», или «пройти мимо». То есть здесь есть также пророческий смысл. И кто или что пройдет мимо? Говоря из этой Пасхи. Давайте читать дальше. И дальше Бог говорит: «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу или произведу суд», потому что именно дальше об этом и говорится, «и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь». Смотрите, какая здесь интересная момент и связь. Он говорит, что поражу всех первенцев и произведу суд над богами. Какая связь? Первенцев всегда посвящали определенным богам. Первенцы всегда посвящались какому-то богу. Бог поражал богов этих лживых, и, конечно, поражались посвященные. В этом есть тоже определенная связь. И слушайте внимательно, потому что то, что говорится, касается нас. «И будет у вас», скажите «у меня», о, «и будет у вас кровь знамением или знаком, обозначением». То есть у вас есть сейчас кровь. Она идет по всему вашему телу. И эта кровь является знаком или знамением. И будет у вас кровь знаком на домах, где вы находитесь. Это пророческое слово. Увижу кровь и пройду мимо. Слышите? Увижу кровь и пройду. Давайте здесь, нет, давайте остановимся и посмотрим, что пройдет мимо. Что пройдет мимо. «В сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу». Поражение. Суд, наказание, поражение. Пройду мимо. Это говорит, знаете, о чем нам? Что каждый из нас, я вам скажу просто, в свое время мы с Ниной Юрьевной разговаривали по поводу организации защиты прав человека. И я молился на одном из молитвенных собраний, я молился о том: «Господь, что я могу там сделать?» И вы знаете, что сказал мне Господь? «Человек имеет право на жизнь». Это организация по защите прав человека. Человек имеет право на жизнь. И это право надо защищать. права на жизнь надо защищать, потому что сатана сеет смерть. И мы, как проповедующие Евангелия, мы должны возвещать право на жизнь. И Иисус это право не только дал, а Он сказал: ребята, теперь пойдите всем скажите, вы имеете право на жизнь, вы свободны от наказаний, живите. Он сказал, что сию заповедь я получил от Отца, жизнь вечная. Вы имеете право на жизнь, но вы должны заявить это право. Вы должны укоренять и утверждать это право. Я имею право на жизнь. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Также, когда я принимал это слово, я услышал другое слово. Вы имеете право на исцеление. Вы имеете право быть богатым. Вы имеете право, вы имеете право. Вы, потому что в Иисусе мы получили от Бога эти права. Но эти права нужно утверждать. И это пророчески говорит нам. Увижу кровь. И не будет поражения на вас. На вас постоянно кровь. На вас постоянно кровь Сына Божьего. Кровь на косяках дома. Такой же знак, как и радуга. Что говорит радуга? О чем говорит радуга? Потопа больше не будет. О чем говорит кровь? Наказание понес. Все. Наказание уже понес. Ты должен болеть. Уже не должен. Ты должен быть. Уже не должен. Я уже никому ничего не должен. Кроме взаимной любви. И дальше Бог говорит: пройду мимо вас. И не будет между вами. Давайте определимся между кого. Между теми, кто приняли Агнца. Между теми, кто приняли кровь. Между теми, кто перемазал косяки кровью. Не будет между вами язвы губительной. Брат Олег, а если появилась, скажите ей, чтобы ушла. Потому что Бог сказал, не будет. Когда буду поражать землю египетскую. То есть в этих пророческих событиях мы видим отделение. Вы помните эту молитву Иисуса? Они не от мира, как и я не от мира. Я отделен от этого мира. Я отделен кровью Агнца. Я отделен. Давайте я вам кое-что объясню. Все, что мы сейчас читаем, будет пользу иметь для вас, если оно будет в ваших устах и в сердце. Вы можете это все знать, но если не будет это в ваших устах и в сердце, оно не принесет вам никакой пользы. Помните, что для нас жизнь и смерть во власти языка. Если вы хотите видеть смерть чего-то, вы должны это сказать. Если вы хотите жизнь в чем-то видеть, вы должны это говорить. Не просто знать. Если вы хотите, чтобы какое-то насекомое, которое приносит вред чему-то, умерло, вы должны это сказать. Но если вы хотите, чтобы что-то начало жить, вы должны это сказать. И если вы хотите, чтобы ваша жизнь была ярким свидетельством того, что Бог говорит здесь, вы должны это сказать. Писание говорит, что произведением уст своих мы насыщаемся. Писание говорит, да скажут искупленные. Писание говорит, если устами будешь исповедовать и сердцем веровать. Писание говорит, что человек сотворен так, что он живет тем, что он говорит. И он есть то, что он говорит. Так установил Бог. Поэтому это пророческое слово, которое я читаю, в вашей жизни будет полезно вам лишь в том случае, если вы скажете это на себя и будете продолжать говорить это каждый день на себя. Я в каждой молитве говорю, я не от мира сего. Поэтому если мне кто-то говорит, вы знаете, что происходит в мире? Да, но я не от мира сего. Вы знаете, что идет на страну? Да, но я не от мира сего. Вы знаете, что идет эпидемия? Но я не от мира сего. Я молюсь за этот мир и делаю все, что Дух Божий делает через меня для этого мира, но я не от мира сего. И чтобы не постигало этот мир, я здесь ни при чем. Все. Моя часть – это мой промысел, который Бог делает через меня. Но я не от мира сего. А почему не от мира? Потому что Иисус не от мира сего. Они не от мира, как и я не от мира, сказал Господь. Я вижу в этой истории, что Бог отделил свой народ, отделил от суда. Отделил от наказания, отделил от того, что должно постигнуть было Египет, как прообраз рабства. Он отделил кровью. И будет вам сей день, Бог говорит, памятен. Да будет вам сей день памятен, и празднуйте он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное. Я вам прочитал Пасху Ветхого Завета, или Пасху пророческих событий, которые произошли в Ветхом Завете, или описаны в Ветхом Завете. И вот я отмечу 7 пунктов, которые каждому из нас важно отметить в этих пророческих событиях. Первый пункт. Возьмите себе каждый одного агнца. Это вы должны каждый лично себе взять. В хлебопреломлении и в причастии это важная часть осознания того, что Иисус умер за меня. Я должен взять его себе. Он агнец за меня. Каждый себе одного агнца. Второе. Пусть заколят его. Вы должны обязательно знать, что он умер за вас. Третье. Возьмут от крови его и помажут на обеих косяках. Вы должны верить в силу крови Иисуса, как свидетельство вашего искупления. И я в сию самую ночь пройду по земле, произведу суд. Поймите, эта земля под судом. Все, она под проклятием. И будет у вас кровь знамением или знаком, где вы находитесь. Это пятое. Шестое. Не будет между вами язвы губительны. Это мое право. Мое право быть здоровым. Мое право быть искупленным. И я собираюсь отстаивать свое право. Как сказал благословенный дар Божий, что если вы не будете лентяем, то муха на вас ничего не отложит и червяки не появятся. Отстаивайте свое право. Заявляйте. Вам придется делать регулярно, потому что праведной верой жив будет. Не будет между вами язвы губительной. Да будет вам сей день памятен. Памятен когда? Один раз в год? Каждый день. Каждый день я буду отстаивать свое право. Я проснулся утром, и мое тело говорит, тайм-аут. Нет, я говорю, какой тайм-аут? Я не собираюсь позволять немощи рассказывать, как я должен провести сегодня этот день. Я собираюсь ей рассказать, как я собираюсь сегодня провести этот день. Если для этого надо подняться, если для этого надо немножко посражаться, зная, что я уже все равно победил, то я приложу все усилия, потому что у меня с семьей планы. Вам придется сражаться за это, за то, чтобы утверждать свое наследие. Итак, это 7 важных моментов, которые раскрывают глубину, пророчески раскрывают глубину той Пасхи, которая каждому из нас известна. А теперь я хочу перейти к той Пасхе, которая описана в Новом Завете, придерживаясь этих пророческих событий. Я вижу, что через пророческие события Пасха Нового Завета, она приобретает, знаете, как 3D, 4D, многогранность. То есть становится очевидно то, что, возможно, там не очень открыто. Поэтому мы, держа пророческие знания, будем обращаться к Пасхе Нового Завета. И я сразу начну с событий, описанных на кресте. Это Иоанна 19 глава с 28 по 30 стих. Мы сразу с вами переходим от пророчества к его исполнению. Иисус знает, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, наполнив уксусом губку, наложив его на эсоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив голову, предал дух. После того, как пасхальный агнец, а именно эту миссию, сейчас Иисус выполняет в этих событиях, после того, как Иисус, как пасхальный агнец Божий, вися на кресте, сказал, совершилось, и преклонил голову, нам нужно обязательно обратиться к еще одним событиям. Потому что здесь идет череда событий, в целом, которые представлены как Пасха Господня. Эта череда событий просматривается пророчески, но нам сейчас нужно пророчески посмотреть на эту реализацию этого пророчества. И следующее событие произошло в Доме Божьем. В Доме Божьем, согласно Писанию, смотрите, что произошло. И вот завеса в храме разодралась надвое. Это в тот момент, когда Иисус сказал, свершилось. Сверху донизу и земля потряслась, и камни расселись. Есть огромная связь между завесой в храме и агнцем. непосредственная прямая связь. Какая связь между завесой в храме и какая связь между Агнцем Божьим? Дело в том, что завеса в храме имела свое пророческое значение. А именно, она была представлена как тело человека, отделяющее дух человека от Духа Божьего. Дух человека был отделен от Духа Божьего греховным телом. И Бог не мог войти в дух человека, и дух человека не мог исполниться Духом Божьим, потому что тело греховно, и наказание за грех – смерть. Если бы Дух Божий коснулся тела человека в той силе, в которой хотел, человек бы тут же сгорел, как пылала земля, когда Дух Божий сходил на нее. Потому тело человека стало той занавесью, той завесой, и дух человека находился в темнице греховной плоти. И чтобы эту завесу разорвать, чтобы эту завесу убрать, и чтобы Дух Божий стал доступным духу человеку, должна была быть уплачена цена за грех человека, за греховное тело. Потому что Писание говорит, что Бог осудил грех во плоти. Тут есть момент тела, вашего тела. Вы знаете, что вас не беспокоит ваш дух. Вас беспокоит тело. Вас может беспокоить ваша душа, но не ваш дух. Потому что ваш дух находится в постоянном, славном Божьем присутствии. И потому, когда в вашем уме ваш штормит, а дух... Когда ваше тело штормит, а ваш дух... Да что ж такое? Мне так внутри спокойно, а тело меня где-то шатает. Дух бодр. А плоть, она подвергается разным влияниям естественного физического мира. Потому Иисус говорил, не бойтесь убивающих пиджак. Подштопаем, приведем в порядок. Если ему еще не время отдыхать. Тело есть тело. Это важная составляющая человека в естественном физическом мире. Но вы не тело. Вы не тело. Бог есть Отец духов. Спасибо нашим родителям за то, что дали тело нашему духу, нам. Но я рожденный от духа, а не от плоти. И отныне мы никого не знаем по плоти. Поэтому спасибо родителям за одежду, но я дух. Так и нужно рассматривать себя. А сам процесс искупления и соединения человека с Богом происходил как раз. В первую очередь нужно было разобраться с греховным телом, которая стала на пути Бога, которая стала препятствием для Божьей любви в соединении с Духом. Услышьте, что сама миссия Иисуса в целом, это было убрать эту завесу, убрать это препятствие, это греховное тело, потому что именно оно стало на пути Божьей любви к человеку, греховное тело. Будьте внимательны. Римлянам 5 глава 12 стих говорит, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом в смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, в первом человеке, все, независимо от того, младенцы, неважно кто, все согрешили». Братья, подождите, а младенец не согрешил. Он не согрешил, но он унаследовал тело, которое считается грешным. Потому он не согрешил, но должен умереть, даже не согрешивший. Наказание за грех – смерть. Даже если младенец не согрешил, смерть имеет власть над его телом. Вот почему дети умирают. Потому что смерть имеет над их телом власть. Они младенцы, еще ничего не сделали, ни плохого, ни хорошего. Но по закону, потому что в нем все согрешили. Таков закон. И учитывая из этого закона, никто из приходящих на землю через мужчину и женщину не мог стать искупителем тел, потому что все тела, приходящие на землю, по закону считались непригодными для искупления. Они все должны были умереть. Поэтому, если бы человек, пришедший через мужчину и женщину, стал Агнцем, его бы искупление не считалось как... Его считалось как законное наказание за грех. Законное наказание. Поэтому нужен был искупитель. Нужен был тот, кто бы был непорочен по плоти в первую очередь. И Писание называет этого человека последний Адам. Если в первом Адаме все согрешили, то есть последний Адам, так называют Писание Сына Божьего. И я сейчас как раз хочу немножко прочитать о том, что об этом говорится в послании к римлянам. 5 глава, 12 стих. В нем, то есть в первом Адаме, все согрешили. И дальше раскрывается, на основании чего они все грешны. Ибо до закона грех был в мире. То есть до того, как закон появился, все равно все были грешны. Но грех не учитывался или менялся, когда нет закона. Но он был. Однако же смерть царствовала, как Адама, как от Адама и до Моисея. Это еще тот период, когда не было закона. Над и над несогрешившими по закону. То есть они все были грешными, смерть над ними царствовала, но они об этом не знали. Подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати, а это мы уже переходим к Сыну Божьему, не как преступление или не за дела, не за заслуги. Ибо если преступлением одного, то есть Адама, подверглись смерти многие или все, то тем более благодать Божия и дар благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих или для всех. И дар не как суд, дар Божий, не как суд за одного согрешившего. Ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступление одного, смерть царствовала над всеми посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем. Кому? Всем. Опять-таки, всем, кто примут. Всем человекам оправдание в жизни. Доступно оправдание в жизни. Я знаю, что каждый присутствующий периодически подвергается обвинению. Обвинению не всегда от людей. Просто вы просыпаетесь утром, и вы сами себя уже вините в чем-то. Не, вы не сами себя вините, а кто-то винит вас. Представляю вас как виновными в том, вот ты больше поспал на час, виноват, вот ты вчера не помолился, виноват, вот ты вчера поздно, виноват, вот, виноват. Обвинитель. Обвинитель. Пока на земле есть обвинитель, вы будете переживать периодически обвинителя. Но вы должны помнить, Иисус не пришел обвинять, Он не пришел судить. Он пришел отвести нас от обвинения, потому что Он агнец, который освобождает наказание от обвинителя. Обвинителя. Конечно, будут моменты, когда люди будут представлять вам обвинение. Помните, что Бог оправдывает, Он не обвиняет. Поэтому, если вы согрешили, если вы сделали ошибку, покайтесь и снимите этот вопрос. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так послушанием одного, то есть Сына Божьего, сделались праведны многие. Закон же пришел после. Таким образом умножилось и преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать и благодать. Дабы как грех царствовал в смерти, так и благодать Божия воцарилась к праведности, к жизни вечной и Иисусом Христом. Я хочу сейчас как бы в целом нарисовать картину того, что произошло после того, как Иисус сказал «свершилось». Что свершилось? Что произошло? Был совершен суд над грехом. Суд за грехи всех людей. Для нас это пророческое слово, которое звучит так. Наказание мира нашего было на нем. Я всегда говорю не наказание мира, а наказание мое. Наказание мое было на нем. Все. Иисус сказал, свершилось наказание. Олег, будь свободен. Поймите, мне еще надо научиться быть свободным. То, что он сказал, будь свободен, это молодец. Слава, я рад, что ты сказал, будь свободен. Но мне надо научиться. Я научился быть рабом. Я знаю, как быть рабом. Я знаю, как работать с утренней зорьки и до захода солнца. Я знаю, как быть трактором МТЗ. И я знаю, как работать... Кто придумал эти выходные, называется? А Бог говорит, будь свободен. Научись отдыхать. Научись радоваться. Научись веселиться. Научись быть папой. Научись быть мужем. Хватит исполняющим обязанности. Научись. А вот это как раз надо потрудиться. Потому что в уме таких знаний йог. Вы понимаете, с чем вы столкнулись? Мы думали, что праведным стать тяжело. Или святым. Оказывается, это дар. А вот свободным стать, это труд. Который многие из вас сейчас посвящают большую часть своего времени. Сегодня вам придется потрудиться. Над чем, братали? Провести выходной с семьей, отдохнуть. Подарить радость детям, окружающим. Это труд. Это серьезный труд. Знаете, я имею откровение от Бога. Семья обогащается вместе проведенным временем. Ваша семья ровно настолько богата, насколько вы проводите вместе время. Если у вас нет вместе проведенного времени, ваша семья нищая. Вот как бы это чисто я поделился с вами. Потому что это все дар того, что мы имеем в нем. Ибо Он, Бог, одним приношением Божьего Агнца навсегда. Навсегда это на сколько? Меня это радует. Навсегда. Навсегда что? Сделал совершенными, поправьте нимф, освящаемых. Конечно, слово совершенными не говорит, что у вас стало безупречное тело. Конечно, слово совершенными не говорит о том, что у вас стала безупречная душа. Я сейчас говорю о вас как о духовном творении. Духовно вы безупречные. Душевно вам доступна безупречность. Телесно вам доступна. Но вам придется в этом плане потрудиться. Это ваш труд. Это ваш труд. Совершенными освящаем. А всем о чем? О том, что мы совершенны. Свидетельствует мне. Кому? Мне. И Дух Святой. Дух Святой в вас? Скажите, Дух Святой в вас? Я вам кое-что подскажу. Дух Святой не в святом находиться не может. Потому он и святой. Он свидетельствует о святости. О, брат Олег, я святой? Ну, главное, мудро к этому слову подойди, в принципе, чтобы не упасть. И все нормально. Конечно, ты святой. Слово святой означает отделенный для Бога. Главное, чтобы ты это понимал в молитвенной комнате, а не пел слова «я никто», «я ничто». Святой. А всем свидетельствует нам Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в дух их, и в мыслях их напишу их. И грехов их, скажите, грехов моих. Грехов моих. И беззаконий, скажите, моих. Моих. Не вспомяну более. Какой бы у вас память ни была, что бы вы о себе не помнили, Бог о вас этого не помнит. А если Бог не помнит, то люди напомнят. Не обижайтесь на людей, любите людей. У них хорошая память, они умеют все записывать. Не обижайтесь на них, любите их. Они дети, они вырастут. Я всегда держу перед собой слова Иисуса и Стефана. Прости им, ибо не ведают, что творят. Чтобы они вам не напоминали из вашего прошлого, достойны вы, недостойны, как бы не давали оценку вашей жизни, помните, что согласно Писанию, Бог никогда не держит о вас вашего прошлого. Его просто не существует. Если его не существует в Божьих глазах, его не существует и в моих глазах. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, о который Он, Иисус, Сын Божий, вновь открыл нам через завесу. То есть свою плоть. Иисус стал дверью между Духом Божьим и между нашим Духом. И через эту дверь мой Дух вышел, соединился с Богом и стал одно целое. Иисус сказал, есть дверь, кто мной войдет и выйдет, тот пажить найдет. Так я нашел Бога, а Бог, Он меня и не терял. Одна из особенностей нашего Бога, что Он никогда не переставал верить в то, что Он будет с вами. Потому что если бы Бог перестал в это верить, ваша вера уже ни к чему не нужна, пригодна. Он всегда верил, что Он с вами. Он всегда это верил и всегда это говорил. Пребуду с ними. О Боже, где ты? Никогда так не говорите. Хорошо. Итак, следующее важное событие, которое я хочу отметить. То есть первое событие, которое мы отметили, Иисус сказал, свершилось. То есть суд совершен, цена за грехи уплачена. Следующее важное событие, это Иисус пошел в преисподние и понес наказание за грех каждого человека. Следующее важное событие. И вот следующее важное событие, которое нам нужно отметить в Пасхе. Это все Пасха Господня. Читаем это событие из послания к евреям. Оно относится непосредственно к Пасхе Господне. 1 глава с 5 по 7 стих. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне, когда? Сейчас. Родил тебя». Подождите, Иисус находится в аду. Помните, что Иисус сказал на кресте? «Отец, Отец, зачем ты оставил меня?» Иисус сверхъестественно принял на себя вашу смерть. И с вашей смертью, с вашими наказаниями, как и с моими, Он пошел в преисподнюю. И находился там определенное время. Но так как в нем не нашлось вины, то Бог проговорил в преисподнюю это слово. «Ибо кому из ангелов сказал Бог, ты сын мой?» Это Бог сказал в преисподнюю. «Я ныне родил тебя». И еще. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». И это слово пошло в преисподние места и вернуло жизнь Сыну Божьему. Также, когда водит первородного во вселенному, говорит, да поклонятся ему все ангелы Божьи. И об ангелах сказано, ты творишь ангелами своих духов и служителями своим пламенеющий огонь. То есть этими словами Бог воскресил Сына Божьего из преисподних. Это первое рождение свыше. Он первородный. Смотрите, преисподняя не могла удержать рожденного свыше. И по сей день она не может удержать рожденного свыше. В этом есть сила воскресения. Конечно, люди говорят, Христос воскрес, но они не понимают всю силу этих слов и значения, как не понимают и силу смерти. Мы же с вами сейчас обретаем определенную полноту. И вот что еще говорится о его воскресении и цели воскресения. Евреям 2 глава 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он, Сын Божий, также воспринял оное, дабы смертью, своей смертью, лишить силы, своей смертью, лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». Вы красную нажмите и поддержите. То есть дьявола. То есть Иисус своей смертью лишил сатану власти над вашей смертью. То есть вы теперь имеете законное право не умирать. Главное, никогда не соглашайтесь с этим. Я понимаю, что вокруг нас витает дух смерти. И он всячески постоянно напоминает нам место Писания. Все когда-то умрем. Я знаю об этом. Но это никак не касается той смерти, о которой говорит он. Да, я знаю, что мое тело, не я, поймите, не путайте. Не путайте смерть моего тела со мной, это разные вещи. Да, мое тело когда-то умрет, и я получу новое тело, но я никогда не умру. Это разные вещи, а он постоянно представляет вам, что вы умрете. Я не умру, потому что я не тело. И никогда не отождествляйте себя с этим смертным телом, потому что вы бессмертный. Это очень важно держаться этого, потому что дух смерти витает вокруг и постоянно напоминает нам о смерти, даже иногда использует места Писания. Он пытается вам, как духу, донести, чтобы вы согласились со смертью. Не соглашайтесь со смертью, потому что смерть и жизнь во власти языка. И ничего-ничего, вы их всех в режим ожидания. Пусть подождут. Пусть они вас подождут. Хорошо. И будет тот день, я хочу сейчас перейти уже к тем пророческим событиям, которые исполнились через Иисуса на кресте. Потому что то, что Иисус делал на кресте, открыло завесу для Бога. И Бог пришел, Бог излился на эту землю. И когда Бог излился на эту землю, стали происходить определенные события, которые связаны с Пасхой Господней. И будет тот день, в какой день? В тот день, когда Дух Божий придет на землю. И будет тот день, снимется с рамен твоих бремя сатаны и ярмо сатаны шеи твоей. И распадется ярмо от тука или от Духа Господня. Вы знаете, что весь труд Господа Иисуса сводится к тому, чтобы Дух Божий и вы стали одно целое. В этом и есть суть Пасхи. Она не состоит в том, чтобы вы покушали печеного хлеба и закусили вареным яйцом. Брат Олег на его лично сам красил. Без вопросов. Это ваше дело. Но это все традициональные вещи, которые никакого отношения к пасхальному акту не имеют. Вы могли разве что у пасхального акта покрасить ножки. Он пасхальный агнец, не хлеб запеченный. Не, я любил, знаете, я в детстве любил этот день. Потому что мама много красила их, и мне нравилось в этот пасхальный праздничный день стукаться яйца. Вот это все, что я помнил об этом празднике. Я любил кушать с изюмом эти пасхи, но моя жизнь при этом оставалась прежней. Рабство прежнее, болезни прежние. Травматизм прежний. Ничего не имеет. Потому что религия, в этом и ее суть. Религия – это злой надсмотрщик, который держит в рабстве, представляя рабство как важную составляющую для смирения человека. В этом и есть суть религии. А Бог показывает, что в Сыне Его Он пришел освободить от рабства. Но освобождение от рабства без Духа Божьего не бывает. Там, где Дух Божий, только там свобода от рабства. Именно присутствие Духа Божьего свидетельствует вам, что вы дети Божьи. Потому Дух Божий – это и есть цель Его миссии. Дух Господень на мне. Я доставил вам Бога. Я доставил вам Бога. Я живая доставка. Я исполнение обещанного Аврааму, что в семени мое благословляться. Я доставка. Я живая посылка. И всякий, кто призовет меня, получит Духа Божьего. Это исполнение пророчества. И залью от Духа моего на всякую плоть. И будут сыны ваши пророчества. Это все исполнение этого пророчества. То в чем цель Пасхи? Чтобы каждый человек, который примет Агнца, Пасху, не остался прежним. В чем он не остался прежним? Что такого должно? Дух Божий. Основная цель. Дух Божий как от начала остается целью, так и в конце остается целью. Дух Божий. Не само событие, не сам праздник, не само то действие, не сами какие-то еще слова, а Дух Божий. Он центральная истина всего Евангелия. Именно с этих слов и начинает Иисус проповедь Евангелия. Дух Господень на мне. Именно на этом основано Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Дух Божий мир, что отдал Сына Своего Единородного». Потому что все послание, которое проповедовал Иисус, раскрывает миссию и работу Духа Божьего. Дух Божий явился во плоти. Вы никак это не уберете. И смотрите, что Иисус сказал после того, как Он пролил Свою кровь, после того, как цена за грех была принята, после того, как Он умер и воскрес. Смотрите, что Он сказал перед вознесением Его последователя, то есть нам. Но вы примете силу, силу небес, силу Божью, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть Дух Святой, Он несет в себе силу жизни. Жизнь побеждает смерть. У вас огромная сила, сила, сокрытая в жизни. Но помните, что смерть и жизнь. Ваши слова могут нести силу жизни, и ваши слова могут нести силу смерти. То, насколько жизнь вокруг вас, зависит от того, что вы говорите обо всем, что вокруг вас. Жизнь и смерть во власти языка. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Скажите мне, что на основании этого местописания я должен постоянно говорить на себя? Сила Божия во мне, Дух Божий во мне, Дух Господень на мне, сила Божия во мне, Дух Господень во мне. После таких слов у вас никогда не появятся мысли сказать на себя какую-то немощь. Потому что уже не я живу, а Дух Господень во мне. Слово «христианин» в переводе с греческого означает «исполненный Духа Господня». Только если бы верующие не разговаривали на греческом, то они бы поняли. Вас бы спросили, вы кто? Я сказал, исполненный Духа Господня. Если вы скажете так в традициональной церкви, то вы переживете события библейского характера. Если сам, то камнями, а если с кем-то, то вас просто вынесут. Поймите, антихрист, выступающий против Духа Господня, анти, выступающий против Духа Господня. Он всегда против Духа Господня, потому что Дух Господень свидетельствует о Сыне Божьем. Потому что Дух Господень воскресит ваши смертные тела в последний день. Потому что Дух Господень залог наследия. Потому что Дух Господень наставник на истину. Потому что в Духе Господне мы имеем все дары. Потому что в Духе Он представляет Господа на земле. Поэтому основная миссия сатаны состоит сейчас в том, что он выступает против всего, что хоть как-то говорит о Духе Божьем в вас. Он делает все, чтобы затмить ваше мышление об осознании о том, что вы не сами. Сиротское состояние – это цель его, чтобы вы осознавали, что он где-то далеко или еще дальше. А вы вообще… Но Евангелие говорит о следующем. Вселюсь в них, буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. И Писание говорит, что Бог, Дух в нерукотворных храмах, не БМЖ, а постоянное место жительства. Поймите, Он в вас. Но ваш ум, чтобы он это осознал, над этим надо потрудиться. Потому что наш ум... Он нас привел к сиротскому состоянию. О Боже! Что значит «О Боже»? Что это за молитва? Он в вас! Он в вас! Поймите, Он в вас! Дух Божий в вас! Скажите, Дух Божий во мне!
Дух Божий во мне!
И уже не я живу! Но живет в мне Дух Божий! В этом и есть ваша ценность. Ценность Духа Божьего. Некоторые верующие говорят, вы знаете, брат Олег, я вообще недостойный. Мы не говорим о нашей цене. Мы говорим о том, что мы свою цену осознаем через ценность того, сколько за нас заплатили. Откуда я знаю, сколько я стою в Божьих глазах? Только из той цены, которую Он заплатил. Поэтому посмотрите, сколько стоит тот, кто был уплатой, и больше никогда не говорите, что вы никто. Ваша цена определяется ценой, уплаченной за вас. Он заплатил самое ценное. Да, мы это, конечно, не раскручиваем как-то, но мы благодарны Богу за то, что открыл нам глаза на самих себя. И я хочу в завершении сегодняшнего слова прочитать то пророческое событие, которое записано в книге пророка Исаии. Это пророческое событие раскрывает нам, где Бог видит вас и видел вас всегда. Исаия 53 глава 10 стих. «Но Господу было угодно поразить его». И слово «поразить» я всегда рассматриваю, что наказание мира нашего было на нем. «И он предал его мучению». Скажите, вместо меня. И смотрите, как дальше раскрывается. «Когда же, или после того, как все произойдет, а Иисус сказал, свершилось, когда же душа его принесет жертву умилостивления, или когда все необходимое будет совершено, кровь будет пролита, цена за грех будет принята, Он, Бог, узрит потомство долговечное или вечное. Вы знаете, где Бог вас всегда видел? За крестом. Не перед, не на, а за. Вот почему Иисус говорит, что пройдите через меня, не останавливайтесь передо мной, я есть дверь. Пройдите через меня. Вот почему на Библиях иногда крест рисуют в начале Библии. Потому что вы должны пройти через него и войти в содержимое. Бог всегда видел вас за крестом. За крестом жизнь в Духе Божьем. Крест пуст. Вам нечего делать перед крестом. Вам нечего делать в виде себя на кресте. Вы распинаете плоть со страстями и похотями. Это работа Слова и Духа. Вы сами все равно это сделать не сможете. Поэтому взаимодействуйте со Словом Божьим и с Духом Божьим. Но видьте себя за крестом. За крестом. Потому что Бог видел вас за крестом. И Писание говорит о том, кто за крестом. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел. С какой целью? Дабы возвещать совершенства. Не что? Не недостатки. О, мы такие, не такие. И у нас все не такое. Нет, это не совершенство. Брат Олег, а не возгоржусь ли я? Ну, возможно. Но будет над чем поработать. Если вы вдруг возгордились, и вы поняли, что вы возгордились, покайтесь. Во всяком случае, вы признались перед Господом. Знаешь, Господь, всякий раз, когда я говорю праведный, у меня спина почему-то прогибается. Я каюсь, Господи. Потом снова покаялись. И придет смирение, не переживайте. Мы все учимся, мы созидаемся, мы растем. Но мы возвещаем совершенство. Брат Олег, ну что я могу рассказать человеку, когда я хочу ему проповедовать Евангелие? Я ничего про себя сказать могу. У меня ничего еще пока нет. Скажи, что есть у него, у Бога, для тебя. Ой, у Бога для меня столько. Хвалящийся, хвалить Бога. Ты так и делаешь. Это не сложно. Это не сложно. А знаете, почему это сложно? Я объясню вам. Мне очень легко хвалиться моей женой. Почему? Потому что я с ней одно целое. Почему некоторым хвалиться Богом тяжело? Сиротское состояние. Брат Олег, как преодолеть это сиротское состояние? Начните хвалиться Господом. Только так вы его преодолеете. Вы понимаете, почему Иисус говорил, я и Отец одно. Я и Отец одно. Он себя почитает равным Богу. Он это делал, показывая нам. И вы должны смело говорить, Дух Божий во мне. Дух Божий со мной. Я не отдельно от Духа Божьего. Мне не нужно искать Дух Божий. Мне не нужно ехать в какую-то землю святую, искать там Дух Божий. Дух Божий во мне. Храм Божий во мне. Мне не нужно куда-то спускаться, чтобы ждать, когда там сойдет огонь или не сойдет. От меня и не уходил огонь. Вам нужен благодатный огонь? Скажите, на что вам дыхнуть? Я хочу, чтобы вы понимали это все. Потому что это все вы есть. Вы носители Бога живого. Но нам это все нужно осознавать. Вот почему я радуюсь, когда дети Божии двигаются в Боге и хотят делать большие дела. Потому что Бог – это ваш потенциал. Ваш потенциал – Бог, а не то, что предлагает этот мир. Вот ваш потенциал. И уже не я живу. 2 Коринфянам 6:16. Ибо вы храм Бога живого. Брат Олег, пусть приходят все на поклонение. Не, конечно. Поэтому мы вместе с вами приходим на поклонение. Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог. Вселюсь в Него. Буду ходить в Нем. И Он будет их Богом, и они будут Его народом. Посему, или исходя из того, что Бог вас, выйдите из среды нечистот. Отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Все это мы учимся делать постоянно. Все это. Я не говорю, что мы прямо во всем сейчас безупречны, но мы стремимся, мы работаем над этим. Возможно, сегодня у вас не очень получается, чтобы все делать идеально, но вы учитесь, вы стремитесь, поэтому покаялись и пошли дальше. Итак, что мы должны увидеть? Что Бог смотрит на всех людей в соответствии с тем, что Он сделал в Своем Сыне. Когда Бог смотрит на вас, Он не видит вообще ваших минусов, недостатков и ничего не видит. А что Он видит? Он видит Сына Божьего. Он видит Дочку Божию. Поэтому, когда вы заявляете, что вы храм Духа Святого, вы заявляете на основании того, что Он сказал. Когда вы заявляете, что мое тело свободно от болезни и немощи, вы это заявляете на основании того, что Бог говорит о вас. Когда мы заявляем, что мы богаты в Боге, мы говорим это на основании того, что Он сказал о нас. И когда мы говорим то, что Он сказал о нас, мы становимся теми, кем Он нас назвал. Это основы жизни веры. Я веровал, потому что делал? Говорил, а не просто об этом знал. Мы должны говорить то, что мы узнали о воле Божьей. И в завершении я хочу прочитать кульминацию, само откровение апостола Павла, то откровение, которое стало для него фундаментом в целом для его служения. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанным, так называемым обрезанием плотским, обрезаемым, совершаемым руками, что вы были в то время без Духа Божьего. Вот почему вы были язычники. Почему людей называют язычниками? Какова основная причина? Потому что в них нет Духа Божьего. Вот основная причина. Не потому, что они поклоняются буренке. Не потому, что они поклоняются медведю или слону. Основная причина, это потому, что в них нет Христа, в них нет Духа Божьего. Вот основная причина. В то время вы были без Духа Божьего, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожники. А теперь, или после того, как вы приняли спасительного Божьего Агнца, а теперь в Духе Господа Иисуса... Вы, скажите «я», бывшие некогда далеко, стали близки. Вообще слово «близкий» – это сильное слово, потому что в данном контексте оно означает «стали родными», «стали одним целым», «одним целым с Духом Господним». Ибо Он, Агнец Божий, есть мир наш или целость наш, соделавших из обеих, в данном случае слово «обеих» означает «иудеев», состоящих в завете с Богом, и язычников, не имеющих Духа Божия, соделавши из обеих одно, и разрушивши стоящую посреди преграды. Какая посреди была преграда? Какая основная была преграда? Закон. Иисус есть исполнитель закона. Он сказал, я пришел исполнить закон. Закон обвинителем был. И против тех, и против других. Преграду, упразднив вражду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учения, дабы из двух, из иудеев и язычников, создать в себе, в самом, одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле обеих иудеев и язычников, примирить с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним, то есть язычникам, и близким, то есть иудеям. Потому что через Него, через Сына Божьего, через Агнца Божьего, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе. Вот сама цель Пасхи Господней. Цель Пасхи – это Дух Господень. Цель Пасхи – это Дух Господень. И всегда Он основался целью Пасхи – Дух Господень. Потому что через пасхального Агнца, через прощение грехов, мы предстаем пред Духом Божьим, исполняемся Духом Божьим и становимся одно целое, как Писание говорит, созданные по Богу. Хорошее. Созданные по Богу. Итак, что мы можем сказать на основании в целом всего, что мы с вами рассматривали? что кровь Агнца Божьего говорит каждому из нас, что суд за грехи человека совершен, цена за грехи уплачена. В чем это и что это говорит нам? Прошлого в глазах Божьего нет. Нет в отношении тех, кто приняли Агнца. Агнца. Я бы сейчас хотел попросить Ларису, можно тебя? И еще одну Ларису. Мы сейчас будем делать хлебопреломление. Я верю, что теперь для вас хлебопреломление, оно будет играть намного глубже понимание и роль. Потому что причастие тела и крови, оно позволяет каждому из нас и еще раз напомнить себе, и еще раз соединиться со своей верой, что вы были в преисподней. Знаете, если вас спросят, ты был в преисподней? Вы скажите да. Скажите да. Как это я был в нем? Я не помню, я ничего не чувствовал, потому что я был в нем. Он все чувствовал. И он все помнит, и он записал и сказал, помни. Я помню, что я был в нем. Я помню, что я нес наказание за все свои грехи. И вот что я особенно запомнил, что я воскрес. Рад Олег, меня выгонят за такие. Конечно, выгонят. Какая разница, что вас выгонят? Поймите, это Евангелие. Вы должны помнить смерть и воскресение. В этом цель Евангелия. И, возможно, это Евангелие еще не углубилось в ваш ум, проповедуйте себе в молитвенной комнате. Особенно, когда вы переживаете давление. Проповедуйте себе, что в нем вы умерли, в нем вы воскресли. Проповедуйте себе до тех пор, пока до вас не дойдет, что вы новое творение. Правда, но новое творение не болеет. И я же о том же. Потому что мертвые не болеют. Воскресшие из мертвых не болеют. Вашему телу нужно проповедовать Евангелие. Николай говорил, что душе надо проповедовать Евангелие. Я запомню, что и телу надо проповедовать Евангелие. То есть вы евангелист хотя бы для своей души и тела станьте. Возможно, вы не можете там прийти к Геннадию Ивановичу и сказать, Геннадий Иванович, послушайте, я проповедую. Вы зайдите в зеркало, подойдите к зеркалу, ваш первый объект для проповеди Евангелия. Главное, не позвольте ему говорить против вас. Убедительно говорите, 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 пока не дойдет. Я это делаю себе каждый день. Я проповедую себе Евангелие. Вы думали, что Евангелие нужно возвещать кому-то? В первую очередь себе, потому что вера в услышание Евангелия. Я хочу, чтобы моя вера каждый день оставалась верой. И для этого мне приходится проповедовать себе Евангелие. И для меня благая весть, что мне не нужно умирать. Для меня благая весть, что я уже понес себе наказание в преисподней. Для меня благая весть, что я воскрес. Для меня благая весть, что я новое творение, для меня благая вещь, что я свободен. Но все это должно быть не как знание в уме, а как образ жизни. А чтобы это стал образом жизни, я должен это говорить, потому что от этого приходит вера, а вера есть осуществление того, что я ожидаю. А я ожидаю видеть все, что я говорю. Вот я ожидаю видеть. Я ожидаю видеть все, что я говорю. Я говорю с верой, чтобы видеть. Я говорю, чтобы видеть. Поэтому во многих случаях я называю себя тем, кем я внешне не являюсь. Но я называю себя, чтобы видеть себя таким. О, я такой хороший. Не, я говорю такое, какое по Писанию. Хорошо. Давайте мы сейчас станем причастниками. Причастниками всего, что мы прочитали у Пасхи Господней. Потому что Пасха Господня индивидуальна. Писание говорит, чтобы каждый взял себе Агнца. Поэтому, когда вы будете брать его тело, это тело за вас ломимое. И помните, в одном из учений, которое мы также здесь проходили, мы говорили о том, что когда первосвященник брал Агнца, он возлагал на него руки и передавал ему все грехи народа. Когда вы возьмете это тело, передайте на него все, от чего вы искуплены. Вы можете какое-то время просто держать его в руках и говорить, я прямо сейчас передаю на это тело наказание. Долг. Я передаю все долги на это тело. Я передаю все ссоры, все конфликты. Я передаю все недостатки. Недостаток в жилье тоже передаю на это тело. Наказание мира, всего мира на это тело я передаю. И в Писании написано, что именно в момент жертвы за грех, тот, кто передавал Он передавал с верой, что все грехи переходят на Агнца. Вы должны передать все. И с этой секунды вы должны себе никогда не позволить сказать, это мое, это недостаток мой, помолитесь за мою головную боль. Как твою, это не твое. Это теперь уже не твое. И долг тоже не мой, не твой. Но это не лишает тебя обязанности выплатить. Но это дает тебе силу выплатить. Обязанность не убирать. Сила приходит. Теперь у тебя есть сила его выплатить. Поэтому не думай, как я его выплачу. У тебя есть сила. Начинай говорить, долг ты оплачен во имя Иисуса. Ты оплачен долг во имя Иисуса. Ангелы, приносите. Приносите во имя Иисуса. Наказание этого долга было на нем. Я передал на нем. Это тело. Кровь. Писание говорит, что все обетования в крови Сына Божьего, да и аминь. Поэтому каждое обетование, которое записано в Библии, через кровь Иисуса свидетельствует, что вам доступны все обетования. Все обетования. И через эти драгоценные обетования вы становитесь причастниками божественного естества. Вам доступно жить на земле, как на небе. Прямо сейчас. А ну вспомните, как Бог наполнял землю? Словами. Ваша жизнь не преобразится до тех пор, пока вы не начнете говорить на свою жизнь то, что Он сказал на вашу жизнь. И если Бог назвал вас богатыми для Бога, то говорите это на себя. Если Бог вам сказал, что даю вам дочь ранней и поздней, говорите это на себя. Если Бог сказал, что будете жить в домах, которые не строили, рекомендую вам это говорить. Если Бог сказал, что Он даст дочь земле вашей, то рекомендую вам это говорить. Особенно тех, кто уже что-то посадили. Рекомендую. Я говорю постоянно. Брат Олег, а если не пойдет дождь, какая мне разница, откуда он пойдет, сверху или снизу? Главное, чтобы корни напитались. Какая мне разница? Мне нужна влага. Хорошо. Но я просто делюсь с вами теми переживаниями, которыми я постоянно живу, практикую. Вот. И все это в теле и в крови. Тело и кровь. Это индивидуальное, поймите, это индивидуальное, это личностное действие. Потому что когда я буду принимать тело, я еще раз свидетельствую, что я умер, что я понес наказание и что я воскрес. Я еще раз свидетельствую, что для меня Пасха Господня – это не обряд. Для меня Пасха Господня является свидетельством, что я живой. И я живу, и я имею жизнь, и я имею с избытком. Слава Богу. Я богатый для Бога. На всякое доброе дело. Там, где есть жизнь, там нет смерти. А знаете как? Все, что не растет, оно либо больное, либо умирает. Мы живые. Поэтому давайте расти, умножаться, быть плодовитыми и наполнять эту землю. Отец, мы просим Тебя, благослови этот хлеб, как прообраз тела, тела Твоего Сына, тела нашего Господа, за каждого из нас, место нас ломимое. Также благослови эту чашу, как Новый Завет в крови Иисуса, в котором все обетования, да и аминь. Мы принимаем это с благодарением, Господь Иисус. Мы возвещаем Твою смерть вместо каждого из нас лично, доколе Ты не придешь. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что суд совершен, цена за грехи уплачена. И нам не нужно нести наказание за грехи. Наказание мира моего было на Тебе. Я свободен от наказаний во имя Иисуса, чтобы иметь жизнь, иметь с избытком и быть благословением для многих народов. Быть богатым на всякое доброе дело. Спасибо Тебе, Иисус. Все мы творим в Твое воспоминание. Да, Господь, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Твое тело и за Твою кровь. Благодарны Тебе за Твое тело и за Твою кровь. Благодарны Тебе, Иисус. Благословляем Тебя, Господь. Благословляем Тебя, Иисус. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Наказание мира нашего было на Нем. Ты взял на Себя наши болезни. Ты взял на Себя наши немощи. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе. Ты наша Пасха. Ты заклан вместо нас, чтобы мы имели жизнь, чтобы Дух Божий пребывал в каждом из нас лично. В каждом из нас лично. Дух Господень, Дух Божий, Дух Святой, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословлены Твоим присутствием. Мы благословлены Твоим трудом в каждом из нас лично. И Божьей благодатью мы есть те, кто мы есть. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь наши глаза видеть и уши слышать. Мы благодарны Тебе за то, что Ты способными нас делаешь совершать тот промысел Божий, который совершается через каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Благословляем Тебя, Господь. Благословляем Тебя. Благословляем Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. В Слове Божьем написано, что есть данная Богом благодать, которая в нашем уме даже не рассматривается как благодать. И это стало одной из причин, что эта Божья благодать, она в жизни определенных людей не изобилует. Знаете, наш ум всегда представляет сферу финансов как сферу труда. А Бог хочет, чтобы мы относились к этой сфере, как к той сфере, где благодать доступна. Где вы можете иметь сверх того, о чем вы просите, о чем помышляете. Поэтому я отношусь к сфере финансов, как к сфере, где Божья благодать преизобилует. Для меня лично преизобилует. И я хочу, чтобы мы сейчас, основываясь на той Пасхе, которая была совершена за каждого из нас, основываясь на том, что мы искуплены от долгов, от недостатка, искуплены от недостатка для того, чтобы делать Божьи великие дела, прямо сейчас высвободили свою веру. Высвободили свою веру в то, что мы богаты для Бога. Высвободили свою веру, что Бог восполняет всякую нашу нужду по богатству своему. Для меня это сильное слово, для меня это слово рема, что мои нужды восполнены по Его богатству, не по богатству людей, не по богатству политики и экономики, не по богатству каких-то продаж, продаж моих книг или дисков. Не через это восполняются мои нужды. Мои нужды восполняются по богатству Отца Небесного. Потому мой фокус на семя и на дающего с избытком. На семя и на дающего избыток. Потому что мой Бог является источником восполнения моих нужд. А не продажи книжек, не продажи дисков, не еще что-либо. Мой Бог, мой источник. И я искуплен от недостатка. Поэтому давайте возьмем свое семя, свое почтение Бога. Благословим Его во имя Иисуса. И с верой сделаем то, что говорит Писание. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты даешь семя сеющему, хлеб, пищу и обилие посеянным. Спасибо Тебе за то, что каждая рука, которая сеет семя, вовеки не оскуднеет во имя Иисуса. И мы благословляем семя веры. Мы говорим семени веры, урожай, приходи во имя Иисуса. Мы также исповедуем свое почтение Тебе, Господь Иисус. И мы верим, что Ты берешь эти почтения, исповедуешь их перед Отцом Небесным. И мы принимаем, что окна небесные открыты, и да изливаются все благословения до избытка. Да избыточествует каждый почитающий Господа. Да будет он богатый на всякое доброе дело. Спасибо Тебе, Господь. Мы принимаем с благодарением обильный урожай благословений. Мы принимаем, что мы не останемся прежними. Мы принимаем, что Ты возводишь нас на высоты земли. Мы принимаем, что Ты делаешь нас богатыми на всякое доброе дело. Прямо сейчас, высвобождая свою веру, мы принимаем урожай благословений. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за урожай благословений. И держитесь, держитесь, что Бог силен вас обогатить всякою благодатью. Всякою благодатью. Всякую благодатью. Слава Богу за то, что Бог восполняет наши нужды по богатству своему сверх того, что мы просим или о чем помышляем. Слава Богу за Божью благодать в этом вопросе. Спасибо Тебе, Господь, за то, что каждый сеющий семя получает свою свободу от долгов, от недостатков. Каждый сеющий семя переходит на новый уровень, в новые возможности, в новые способности от Бога, по вере, чтобы было по милости, чтобы было по благодати, несравненно больше того, о чем они просят, и того, о чем они помышляют, да избыточествуют, и да будут богаты на всякое доброе дело. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Иисус, за обильный урожай благословений, который прямо сейчас наполняет жизнь, наполняет руки каждого сеющего семя. Да не будет у них скудости, да не будет недостатков, да не будет долгов и безуспешности вовеки во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Благословляем тебя и благодарим тебя во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Мы с благодарением принимаем, что каждое семя, которое посеяно, каждое почтение, которое положено во имя Иисуса, приносит обильный урожай во имя Иисуса. Аминь. И сейчас мы с вами еще помолимся за одного человека. Дело в том, что мы в миссии открываем миссионерский отдел. У нас в церкви тоже будет миссионерская работа. И у нас есть человек, я попрошу Олег подойти сюда, с которым, это человек, с которым мы уже давно сотрудничаем. Вот. Ну, и я вижу его как миссионера. Я не знаю, видит ли он себя таким. Является ли он таким. Ну, вот я вижу его как миссионера. Потому что ту работу, которую он выполняет, это работа миссионера. Хотя он говорит, что он заканчивал миссионерскую школу. Просто что он молчал об этом. Поэтому я хотел, чтобы мы вместе с церковью благословили его. Мы его сейчас отправляем в Крым на миссионерскую работу по полуострову. Но пока он поедет в Крым, я предложил ему миссионерскую работу здесь совершать в церкви по Обухову с командой непосредственно Николая по непосредственным евангелизациям, которые здесь по месту. Поэтому вы знаете, что миссионер – человек, который находится на содержании церкви, на содержании Господа. Поэтому это в целом и ответственность, и я ее осознаю. Вот, поэтому я вам об этом говорю, чтобы вы были в курсе, что пока он будет трудиться на территории Обухова от церкви, церковь несет на себя определенную ответственность. Да, в данном случае за содержание и питание этого человека. Когда мы его отправляем от миссии, а именно от проекта «Мы в согласии» в Крым, то мы несем ответственность. Мы будем его, естественно, обеспечивать. Чтобы вы просто осознавали, что делегируя человеку полномочия, всегда помните, что вы ответственны за его содержание. Поэтому давайте мы сейчас помолимся, чтобы Божие содержание высвободилось через нас. Вот. И опять-таки, если у вас будет желание благословить его, пожалуйста. Да, Отец, мы благодарны Тебе за Олега. Благодарны Тебе за тот великий дар, который действует через него. И мы всей церковью благословляем его. Благодарим Тебя за то, что дары Духа Святого действуют через него. Дерзновение действует через него. Ты действуешь через него, распространяя пределы царства и насаждая и утверждая царство Твое на земле, как и на небе. Спасибо Тебе, Господь, за этот дар, за благословение, за Олега. Мы благословляем его всей церкви и благодарим Тебя за Твое небесное обеспечение в поддержке этого служения во имя Иисуса. Аминь.